Друзья, всех приветствую. Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Мы продолжаем цикл передач про историю, в частности, про Древнюю Грецию. И сегодня у нас на очереди это становление Спарты, спартанского государства, и кто такие все-таки были спартанцы. Разобраться в этих вопросах и, собственно говоря, отвечать на мои вопросы будет заведующий кафедрой истории Древнего мира и Средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский. Со мной на связи. Федор Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Я напомню, да-да-да, доброе утро еще нашим слушателям тоже желаем. Я хочу им напомнить, что, конечно, они, может быть, только просыпаются, да, но мы будем рады, если они будут активно подключаться к нашей беседе и тоже задавать свои вопросы. Нам можно позвонить по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также можно написать в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. И напоминаю, у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник», легко можно найти. Федор Александрович, вот когда звучит слово «Спарта», да, или «спартанцы», я, конечно, вспоминаю огромное количество различных кинолент, ну, допустим, это «300 спартанцев», да, или «Троя», и, ну, сразу тот образ, который был представлен в этих фильмах, он в голове и всплывает. А вот насколько образ спартанцев там соответствует действительности, и учитывая, сколько веков прошло, возможно ли вообще говорить о том, какими спартанцами были на самом деле? Вот давайте с этого начнем.
Да, ну, я думаю, о спартанцах, конечно, знают все, благодаря школьной программе. Кто вообще действительно не слышал там о подвиге 300 спартанцев в Фермопилах, о спартанской знаменитой школе военизированной, вот, о лаконической речи. Мы сейчас на такую краткую, точную речь называем лаконичной. Это от названия Лакония, область, которой как раз было спартанское государство, спартанский полис, точнее, его назвать. Они называли свой полис, спартанцы, общиной равных. И попытались впервые вообще в мировой истории сделать так, чтобы граждане этого маленького, в общем, действительно карликового государства были в экономическом отношении равны. Вот такой задачи и такой практики не было вообще, говоря, до Спарты, и потом не будет и после Спарты, понимаете? Там не было богатых и бедных в этой общине равных. У них были железные деньги, мы об этом еще поговорим, отличные от того, что было во всей Греции. Вот, были необычные рабы совершенно в Спарте, так называемые лоты, которые были больше похожи на крестьян. Значит, были два царя вместо одного, казалось бы, что типично для, скажем, монархии. Но в Спарте не было монархии. Там были странные народные собрания, которые голосовали криком, кто кого перекричит, что называется, и так далее. Но об этом у нас еще пойдет.
Я думаю, мы с вами об этом поговорим, а вот если мы про образ, да, про сам.
Да, что касается, значит, ну, вот этого сценического образа спартанцев. Ну, знаете, речь, наверное, должна идти не только о спартанцах в данном случае. Вот, насколько, скажем, можно было бы поставить вопрос, соответствует действительности там одежда, вооружение древних греков в целом. Тут особенно-то спартанцы ничем таким не выделялись. Но были у них щиты с такой буквой лямбдой греческого алфавита. Вот, это как раз обозначение названия их государства – Лакедемон. Вот, поэтому эта буква «Л» по-русски в нашем алфавите, она «Л» называется. Наверное, все видели на щитах. Ну а так, ну более-менее это все соответствует. Только, значит, оружие, по крайней мере, точно соответствует. И в целом все эти сценические образы, они достаточно верны. Они традиционные, они, ну, в принципе, нормально воспринимаются.
Ну вот, ну, я просто, знаете, вот порассуждала, вот даже вы говорите, да, мы из школы знаем про спартанцев, но понятное дело, что учебники истории были, но еще и литературы очень много тоже все-таки, да, там, ну, и Гомер, и разные произведения по поводу спартанцев. Но и как передавался в целом этот образ? Это же действительно было, как фиксировалось, да, вот то, что на бумаге кто-то зафиксировал, потом переписал, а если это писатель, мы знаем, что писатели могут что-то додумать, преувеличить, дофантазировать, и вот я задалась вопросом, а сами спартанцы какими были? И главное, знаете, тут даже аспект, а можем ли мы знать наверняка спустя столько времени?
Ну, конечно, наверняка мы ничего, по сути дела, знать не можем. все вообще в науке поддается, вернее, препарируется, и все вообще, говоря, дискуссионно. Значит, что касается Спарты, здесь есть одна опять такая же особенность. Видите, Спарта необычна во всем. И вот есть такая особенность, которая напрямую связана с устройством спартанского государства, спартанского общества и так далее. Спартанцы сами о себе ничего не рассказали и не рассказывают. Нет спартанских историков. Спартанская школа, значит, она, вообще говоря, воспитывала великолепных героев, воинов, полководцев там, и так далее. Но она не дала миру ни одного ученого, ни одного поэта. Такая вот специфическая школа. Все, что мы знаем о Спарте, мы знаем благодаря другим грекам. Понимаете, это все как бы посторонние источники. Ну, а другие греки относились к Спарте, знаете, так вот тоже по-разному. Одни восхищались спартанцами, и для них эта Спарта была просто образец вот такого человеческого общежития, образец государственности. Ну, например, был такой великий греческий ученый, выдающийся, и авантюрист тоже, и вообще человек такой очень интересный. Была бы возможность, о нем стоило поговорить, Ксенофонт. Вот. Великий историк по-настоящему. Так вот, он восхищался Спартой. Он написал специальное сочинение о Спарте, например. Вот. Было и другое, более осторожное отношение к Спарте. Кто-то боялся спартанцев в греческом мире. Все это отразилось в наших источниках. Ну и, конечно, можно поставить вопрос, насколько это соответствовало действительности.
Но наверняка мы не сможем на него ответить, получается. Давайте тогда поговорим с вами про становление непосредственно спартанского государства. Да, вот что известно-то наверняка?
Да, откуда вообще происходят вот такие особенности спартанского полиса? Я напомню, у нас, поскольку это уже не первая передача, в прошлый раз как раз мы говорили о полисе здесь, что полис – это одновременно и, собственно, государственно-политическая структура, и одновременно это гражданская община, то есть коллектив граждан. И вот спартанцы называли как раз свой полис, я уже заметил это, «общиной равных». У них не было богатых и бедных, по сути, знатных и незнатных, все были равны. Даже два царя, которые возглавляли Спарту, ничем не отличались от остальных спартанцев. Они также одевались, жили в таких же домах, ели ту же самую пищу и так далее. Ну вот, учились, ну, в общем, как и все спартанцы, тому же самому. Значит, как получилось так, что вот этот спартанский полис, понимаете, был не похож, был своего рода белой вороной в греческом мире? Но это ответ, вот он кроется в истории образования этого полиса. Вначале Спарта развивалась, как все греческие полисы. Понимаете, она шла по общегреческому, что называется, пути. И об этом свидетельствуют данные археологии. Вот они как раз лишены субъективизма, данные археологии. Это объективные данные. И вот в Спарте, знаете, было и высокое искусство, и экономический рост. В это время, например, в Спарте жили, они, правда, не были спартанцами, ну вот Терпандр, это, по сути дела, первый композитор в истории Европы, можно сказать так. Он, конечно, приехал в Спарту, обосновался здесь и жил здесь. Он сам был, значит, не спартанец. Ну и так далее. Также были поэты в Спарте. Спарта участвовала в Олимпийском движении.
То есть это такой богатый регион во всех смыслах этого слова, да, получается, был?
Да, это был Дарийский полис. Значит, дарийцы – это тоже греческие племена, которые, значит, собственно говоря, двинулись с севера, или точнее с северо-запада, видимо, вот Греции на юг. И после гибели уже микенских, значит, центров заселили Пелопоннес. Спарту образовали дарийцы. Значит, и дарийцы захватили Лаконию. Ну вот Лакония – это как раз территория, где и возник спартанский полис, где и происходило все, о чем дальше пойдет речь. Вот чтобы зрители могли, у нас карты нет перед глазами, представить себе это место, ну вот такой вам образ могу предложить. Значит, представьте себе вот так перед глазами вертикально три линии просто прочерченные. Вот центральная линия – это река Эврот. Ну вот, она впадает в море. Но при впадении там сплошные болота, и река Эврот не судоходна. Поэтому Спарта не была связана с морем. У них не было порта, не будет флота, понимаете? Они вот в таких необычных немножко для Греции условиях, понимаете, развивались. А две другие линии, так сказать, справа-слева, вот три вертикальные черточки, если представить, это горные такие гряды, значит, горные хребты. Вот, с одной стороны, то есть с восточной стороны, это Тайгет, эти горы называются, а с западной стороны это Тайгет, а с восточной стороны, так сказать, направо, если мы смотрим на карту, это Парнон. Вот, собственно, и вся Спарта. Между этими горными хребтами река Эврот. Ширина этой долины небольшая, примерно 10 километров. Вот здесь расселялись греки и ахейцы. Спартанцы – это дарийцы, которые пришли с севера. Они захватили вот эту самую Лаконию, эту область. Вот. И население местное ахейцев частично поработили. Они поработили их и превратили в своих государственных рабов и лотов, о которых, наверное, наши радиослушатели знают и из школьного курса. Во всей Греции, собственно, рабы были совершенно бесправны. Они, вообще говоря, были вещью, принадлежащей хозяину. А вот и лоты нет. Они, понимаете, жили семьями, у них, у рабов ничего не было в Греции, никакого имущества. У элотов, пожалуйста, они работали на участках земли, у них были свои хижины, они жили в деревнях, таких деревушках вокруг городского центра под названием Спарта. Спарта – это столица, значит, Лаконии. Ну вот, но захватили спартанцы большей частью плодородные земли. А были земли неплодородные, по окраинам, ближе вот к этим горным хребтам как раз. И вот местное население ахейское этих территорий спартанцы не превратили в элотов, своих коллективных рабов, понимаете? Они назывались периэки, то есть живущие около, живущие вокруг, своими общинами. Ну вот периэки и спартанцы вместе, собственно говоря, и были лакедемоняне, как их называют. А государство называлось еще правильнее Лакедемон здесь. Ну вот. Ну так что вот мы видим здесь периэков, элотов и спартиатов или спартанцев, полноправных граждан. Вот. И первоначально это развитие как бы шло, понимаете, в обычном направлении греческом, но Спарта внезапно свернула в сторону. И возникли вот эти необычные спартанские порядки, это их равенство.
А вот внезапно, а как это объясняется? То есть что именно произошло, что они так решили?
Да, мы знаем, как объясняли это спартанцы сами. Ну, через вторые руки. Спартанцы ничего не писали, ничего не написали, историков у них не было. Но мы знаем точно, что они объясняли это все реформами такого законодателя Ликурга. Ну вот, когда он жил даже, в каком веке, это как с Гомером, нам точно неизвестно. Сейчас большинство, в общем-то, ученых считают, что Ликург, по-видимому, значит, проводил свои реформы где-то после так называемых мессенских войн. Вот эти мессенские войны, они как раз, по сути, послужили поворотным моментом, когда спартанцы сошли с этого общегреческого пути. Мессения – это область рядом с Лаконией. Если вот перевалить через хребет Тайгет, так сказать, на запад, да, то дальше южная часть Пелопоннеса – это и есть самое, может быть, красивое место, территория в Греции, очень плодородная такая маленькая область под названием Мессения. Там тоже были дарийцы, она тоже была дарийскими завоевателями захвачена. Ну вот, но дарийцы, которые захватили Мессению, вот эти, назовем их мессенцами, они ничего подобного в Спарте не создали. Значит, там развитие пошло по другому несколько пути. И вот спартанцы для того, чтобы, понимаете, решить проблему земельного голода, они просто захватили эту Мессению, напали на нее и превратили население Мессении тоже в элотов. Для этого потребовалось им две войны. Первая война была еще в 8 веке до нашей эры, вторая в 7. И вот Ликург жил после этих войн. Именно захват Мессении изменил Спарту. Понимаете, в Греции вообще мало плодородной земли. И естественное увеличение населения от поколения к поколению, оно вообще создавало земельный голод. И это было одной из причин великой греческой колонизации. Вот решить эту проблему лишних людей греки могли только за счет заморской колонизации, которая была как раз в те столетия, в так называемый период архаики. Это 8, 7, 6 века до нашей эры, особенно 6. Ну вот, а спартанцы решили эту проблему иначе. Они захватили соседей, поработили их, превратили в лодок.
Ну и свой как раз-таки устрой, да, то есть там решили создавать. Да. Федор Александрович, а вот я читала, знаете, очень много есть таких высказываний, ну, они, да, все по-разному формулируются, но смысл такой, что многие философы, в том числе, да, греческие, ну и вообще там и историки сегодняшние считают, что вот то самое античное государство или полис, да, как вы называете, это был некий эталон стабильности. Вот действительно ли это было так, и насколько, может быть, именно реформы Ликурга, которого вы упомянули, мы, может быть, должны, да, несколько этих реформ назвать, они вот эту стабильность создавали или не создавали?
Ну, действительно создавали, и эта стабильность, она не одно столетие у них вообще продолжалась, держалась, так сказать. Они все это, все особенности своей государственности и социальной организации приписывали Ликургу. Какие реформы? Все сделал Ликург. Вот как заявляли сами спартанцы. Значит, это едва ли, кстати сказать, исторично. Вот. Сама фигура Ликурга, ну, она такая полулегендарная. Значит, ну что он сделал? Вот он создал эту спартанскую школу с железной дисциплиной и, можно сказать, в итоге спартанскую армию. Школа и готовила, на самом деле, по сути дела, солдат, вот эта спартанская особая школа. Он создал, например, вот это экономическое равенство, чтобы не было ни богатых, ни бедных. Он создал особого рода политический строй, по поводу которого уже в древности вообще спорили, как его вообще определить, этот строй. Ну и правда, он ведь, знаете, довольно странный. Вот, в общем-то, и студенты затрудняются в наше время на исторических факультетах, понимаете, дать определение этому политическому строю. И правда, что это такое, вообще говоря, было в Спарте? Монархия? Чего-то не очень на это похоже. Царей было два, а не один. Монархия – это единовластие, правда? Там царь должен быть один. Хорошо, а тут два. Но главное даже не в этом дело. Дело в том, что они реальной власти не имели. Реальная власть в Спарте принадлежала Герусии, это совету старейшин, 28 таких человек, все старше 60 лет обязательно, значит, входили в эту Герусию. Вот они обладали этой реальной властью.
А два царя – это родственники были, про которых вы упоминаете, или нет? Или это, в принципе, разные люди были?
Разные люди. Разные они люди. Принадлежали к двум семьям, к двум значит, династиям, скажем так, царским династиям эти цари. Ну вот, и ну, почему это двоецарствие возникло, тоже научный вопрос, научная проблема, есть разные ответы на этот вопрос, да. Значит, была Герусия, да, но в Герусию, куда входили 28 геронтов плюс два царя, и вообще-то говоря, в Герусию геронтов избирал народ. Там было народное собрание, апелла, ну вот, называлось, в котором голосование было криком, кто кого перекричит, да, особая процедура. Ее вообще Аристотель, великий философ тоже Греции, назвал детским способом голосования когда-то. Так вот, хорошо, значит, может быть, власть исходила из народа, может, это демократия, но на демократию это не похоже. Когда просто голосуют криком, это никакая не демократия. Ну и главное, оно не имело никакой законодательной инициативы, это апелла, народное собрание. Угу. Она могла сказать, знаете, как на референдумах, только да или нет, по поводу готовых предложений. А вот мы поговорим в следующий раз об афинской демократии, и можно будет сравнить как бы со Спартой, и понятно, что это не демократия. Так что это? Может быть, олигархия? Но богатых и знатных спартанцев не было. Там была община равных, все равны. Так какой там был политический строй?
Не а монархи... можно ли назвать его тогда, знаете, подобрать, может быть, какой-то прилагательный, ну вот стабильный, идеальный, не знаю, там, желанный, да? Ну, то есть вот какое-то такое вот наше современное уже определение, если посмотреть на такой строй. Вы, может быть, скажете, да наоборот, все там, знаете, так хорошо было, что некоторым государствам, может быть, надо посмотреть на такой опыт.
Да, ну, Татьяна, вот вы очень хорошо рассуждаете. Я не знаю, вы, может быть, на историческом факультете.
Нет, нет, не было такого. Нет.
Но насчет прилагательного мне понравилось. Это действительно выход. Я вот считаю приемлемой вашу идею. В Спарте можно было бы, если меня спросить, ее политический строй назвать именно таким образом. Я бы назвал это политическая олигархия.
Угу. Вот, вот мы с вами было. Определили.
Да, потому что реально там власть принадлежала узкому кругу лиц, собственно говоря, вот этим геронтам, но у них был еще один орган, это эфорат, эфоры, пять человек, которых избирала Апелла ежегодно, только на год их избирали. Вот они были, ну, знаете, чем-то вроде спецслужб, вообще говоря, в этом полисе. Они должны были следить, чтобы все установления Ликурга строго соблюдались. Вот, вообще шаг в сторону, как говорится, расстрел. Правительство не поощряло поездки за границу куда-то спартанцев и так далее. Вообще порядки, царившие в Спарте, поражали всех эллинов, всех греков. Ну, например, там было вот это, по сути дела, общее имущество. Например, человеку нужна была, я не знаю, лошадь и тележка по своим каким-то нуждам. Он вообще брал первую попавшуюся, которую видел где-нибудь у коновязи. Хозяин, выйдя и обнаружив, что нет тележки с лошади, он даже не беспокоился, значит, кто-то взял. Нужно было только, когда она будет не нужна, поставить на то же место в полной исправности. Вот и все. Они жили в одинаковых домах и носили одинаковую одежду. У них были вот эти, значит, такие совместные трапезы, вот, на которые они должны были сдавать продукты ежемесячно. Вот, и там, собственно, совместно питались. Откуда брали продукты спартанцы? Они сами не работали. Вот эти граждане спартанские не были ни ремесленниками, ни крестьянами, ни кем.
Они все были воинами? То есть их все готовили?
Были воинами. Да, получается. Их школа учила одному. Это, собственно, убивать себе подобных. Понимаете, главный предмет там был военное дело в этой школе. Вот. Ну, мы, наверное, о ней поговорим отдельно, я думаю, о спартанском воспитании, о их быте, о их жизни более подробно. А вот сейчас, как, для чего такие реформы вообще Ликург придумал? Угу. Вот эту общину равных, вот это государственное устройство. Ну вот, зачем? Но дело в том, что спартанцев было очень мало. А население, которое они поработили, превратили в элотов, очень большое было. Добавить, если еще Мессению, вот почему мессенские войны это все изменили? Потому что огромное население Мессении по сравнению со спартанцами, оно могло восстать, и его нужно было, вообще говоря, держать в покорности. И Спарта превращается в результате в военный лагерь, в результате вот порабощения. Понимаете, массы местного населения, они вынуждены были превратиться в военный лагерь просто-напросто.
Угу. Ну, то есть, да, вот. Получается, иначе бы они сами могли бы не выжить, получается, после захвата территории, верно?
Конечно, да, конечно. Им приходилось контролировать всю эту территорию, и территорию Лаконии, и территорию соседней страны Мессении. По греческим понятиям Спарта была самой большой вообще полис в реальности, действительно, в Греции, в Древней Греции, по площади, скажем так. Но по населению, ну да, крупный, потому что все греческие полисы – это карликовые такие общества, карликовые общины, карликовые государства небольшие. Ну вот, ну сколько их было? Значит, их было в период расцвета Спарты, вот в такой классический период, когда этот Ликургов строй, эта община равных вот существовала, ну было где-то 9, максимум 10 тысяч человек, полноправных спартанских граждан. То есть вот столько спартанских семей. Но в дальнейшей истории мы видим, их число постоянно убывает, понимаете, от века к веку, от десятилетия даже к десятилетию, как говорится. Вот, и Спарта потихоньку будет сходить на нет.
Об этом мы тоже с вами поговорим. Федор Александрович, а я правильно понимаю, у нас с вами минутка до перерыва осталась, я правильно понимаю, что там очень много было, ну, непосредственно мужчин, получается, да, вот сами спартанцы, да, то есть кто это преимущественно мужчины, воины, а женщины, ну, то есть вот откуда они их брали? Наверное, в том числе, ну, из местного населения, которое там было до этого, правильно или нет?
Нет. Это были спартанки. Они, кстати сказать, их положение отличалось от положения женщин во всей Греции. Они
вот давайте здесь пока запятую поставим, да?
Максимально свободны.
Интересно, кстати говоря, как при таких войнах можно было быть максимально свободными. Федор Александрович, небольшую паузу делаем. Впереди у нас выпуск новостей, а через несколько минут вернемся в студию и продолжим беседу. Заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков Московского педагогического государственного университета Федор Михайловский на прямой связи со студией «Радио Спутник».